Александр Степанович Грин. «Земля и вода». «Разумеется, я пил молоко», — жалобно сказал Вуич. «Но это первобытное удовольствие навязали мне родственники. Глотать белую, теплую, с запахом навоза и шерсти, матерински добродетельную жидкость, было мне сильно не по душе. Я отравлен. Если меня легонько прижать, я обрызгаю тебя молоком». «Деревня?» — сказал я. «Когда я о ней думаю, колодезный журавль скрипит перед моими глазами, а пузатые ребятишки шлепают босиком по лужам. Ясно, тихо и скучно». Вуич сдал карты. От нечего делать мы развлекались рамсом. Игра шла на запись на десятки тысяч рублей. Я проиграл около миллиона, но был крайне доволен тем, что мои последние 10 рублей мирно хрустят в кармане. «Что ж делать?» — продолжал Вуич, стремительно беря взятку. «Я честно исполнил свои обязательства горожанина перед целебным ликом природы. Я гонялся за бабочками, я шевелил палочкой навозного жука и сердил его этим до обморока. Я бросал черных муравьев к рыжим и кровожадно смотрел, как рыжие разгрызали черных. Я ел дикую редьку, щавель, ягоды, молодые побеги елок, как это делают мальчишки, единственное племя, еще сохранившее в обиходе различные странные меню, от которых с неудовольствием отворачивается гурман. Я сажал на руку божьих коровок, приговаривая с идиотски авторитетным видом: «Божья коровка, дождь или ведра?» пока насекомое не удирало во все лопатки. Я лежал под деревьями, хихикал с бабами, ловил скользких ершей, купался в озере среди лягушек, осоки и водорослей и пел в лесу, пугая дроздов. «Да, ты был честен», — сказал я, бросая семерку. «А, надоело играть в карты», — вскричал Вуич. «Зачем я вернулся?» Он встал и, скептически поджав губы, из-под лоби осмотрел комнату. «Эта дыра в шестом этаже, этот больной диван, эта герань, этот мешочек с сахаром и зеленый от бешенства самовар, и старые туфли, и граммофон во дворе, и узелок с грязным бельем. Зачем я приехал?» «Серьезно», — спросил я. «Зачем?»
«Не знаю». Он высунулся наполовину в окно и продолжал говорить, повернув слегка ко мне голову. «Любовь. Вчера я в сумерках курил папиросу и тосковал. Я следил за дымными кольцами, бесследно уходящими в синий простор окна. В каждом кольце смотрело на меня лицо Мартыновой. Потребность видеть ее так велика, что я непрерывно мысленно говорю с ней. Я одержим. Что делать?» «Гипноз». «Оскорбительно». «Работа». «Не могу». «Путешествие». «Нет». «Кутежи». «Грязно». «Пуля». «Смешно». «Тогда», — сказал я, — «обратись к логике. Чтобы сделать рагу из зайца, нужно иметь зайца. Ты безразличен ей, и этого для тысячи мужчин было бы совершенно довольно, чтобы повернуться спиной».
«Логика и любовь», — грустно сказал Вуич. «Я еще не старик».
Он сел против меня. В этот исторический день было светлое, легкое, лучистое утро. Я сидел в комнате Вуича, еще полный уличных впечатлений, привычных, но милых сердцу в хороший день. Пестрота света и теней, цветы в руках оборванцев, улыбки и глаза под вуалью, силуэты в кофейне, солнце. Я внимательно рассмотрел Вуича. У носа, глаз, висков, на лбу и щеках его легли, еще нерешительно и податливо, исчезая при смехе, морщины. Но было уже ясно, что корни их, мысли, неистребимы.
«Мартынову, — сказал Вуич, — нужно понять и рассмотреть так, как я. Ты не видел ее совсем. Это женщина небольшого роста, смуглая в тон волос, пышных, но стиснутых гребнями. Волосы и глаза темные, рот блондинки, нежный и маленький. Она очень красива. Лев, но красота ее беспокойна, я смотрю на нее с наслаждением и тоской. Она ходит, наклоняется и говорит иначе, чем остальные женщины. Она страшна в своей прелести, так как может свести жизнь к одному желанию. Она жестока. Я убедился в этом, посмотрев на ее скупую улыбку и прищуренные глаза после тяжелого для меня признания». Он пристально смотрел на меня, как бы желая долгим, сосредоточенным взглядом заставить проникнуться его горем.